Привет! Это подкаст «Успешный успех». У микрофона, как обычно. Я Оксана Смирнова, я медиа-менеджер.
Я Яна Лукина, я журналист, автор телеграм-канала Superficial Space Cadet.
Я Ира Никеева, я карьерный коуч, HR-стратег и автор телеграм-канала «Работа не волк».
Тема взята из жизни. На нашей маленькой редколлегии, которая проходила у Оксаны дома, зашла речь про отпуск. И Ира поделилась личной болью. В тот момент под вопросом стоял ее отпуск там, в связи с разными рабочими ситуациями, да, и при этом кто-то из ее окружения на Ирина, очевидно, рассказ, да, про эту такую сложную ситуацию, сказал ей, ну, как бы, да ты просто отдохни, как бы, да не парься, отдохни. И мы пришли поговорить про это, потому что мы живем во время, когда со всех сторон звучат разные интересные советы, замедлиться, отдохнуть, отложить телефон, желательно на месяца на 3, уехать в ретрит, месяца еще на 4. Ну, как бы, действительно, ведь это же так легко сделать, так просто, особенно когда ты пытаешься что-то еще сделать параллельно, например, в своей рабочей жизни, да. И у нас уже был один раз эпизод про непозволительную роскошь быть офлайн. Мне кажется, этот эпизод будет в некотором смысле его сиквелом, потому что он про непозволительную роскошь вот этого замедления, отдыха, остановок.
Да, абсолютно. Я, кстати, постоянно думала об этом эпизоде, пока сама находилась в своем отпуске. Вот эта непозволительная роскошь быть офлайн. Насколько далеко и надолго ты можешь отложить мобильный телефон и никому не отвечать.
Да, потому что если почитать разные советы в разных соцсетях, то там, конечно, все уже все за всех придумали и решили. Конечно же, если твоя нога, что называется, переступила порог офиса, там, не знаю, в сторону дома, все, ты уже можешь ни на что не отвечать, никуда не заходить, твое рабочее время закончилось. Но реальность такова, что, ну, так далеко не всегда получается. И все эти классные советы из современной повестки, да, про то, что вот там границы и все остальное. Ну вот, скажите честно, вы в нерабочее время вообще ничего не делаете по своей работе? Не бывает такого, да, что вы берете что-нибудь делаете рабочее? Вы как рабочие люди просто, я вас спрашиваю.
Рабочие люди, лошадки.
Слушайте, ну я стараюсь это очень сильно разграничивать. Я вот рассказывала вам даже как-то, что я пользуюсь действительно разными вот этими режимами на телефоне, которые называются фокусы. Ну, просто я знаю, что я иначе не переключусь и не отдохну. Мне очень интересно послушать ваши истории, в каких ситуациях вы считаете, вы не можете замедлиться и отдохнуть, да, в какой ситуации и почему вы считаете, что даже если ты уже уехал в отпуск на море, нужно отвечать на какие-то имейлы, нужно брать с собой ноутбук, почему так? Я раньше там была, я это понимаю, но в какой-то момент у меня это закончилось, и мне поэтому любопытно, от чего это зависит.
Ну, смотри, здесь есть две вещи. Первое – это твой личный выбор и, собственно, уровень твоего развития, в котором ты находишься, потому что иногда ты действительно сам себя загоняешь в эти рамки и считаешь, что мир рухнет, если ты не ответишь на какой-то имейл. Мы все здесь были. Мы работали в американской корпорации, которая, кстати, очень долго жила реально по этому правилу, и вообще последние какие-то, кстати, человеческие изменения, они происходили вот недавно. И второй момент, помимо твоего выбора, есть реальный контекст. Потому что, извините, если ты человек, который находится на очень ответственной роли, и от тебя зависят, я не знаю, возможности других людей, иногда, может быть, даже жизни, иногда еще какие-то вещи, или, например, у тебя там свой личный бизнес, и ты в какой-то активной фазе его развития куда-то уезжаешь, есть адекватная реальность, которую ты должен принять и сказать: «Я в данный момент не могу себе позволить быть не на связи».
Я понимаю ситуацию с личным бизнесом, я не понимаю ситуацию корпорации. Хорошо, у тебя ответственная роль, какой-то идет запуск, но, по идее, твоя задача, как человека с ответственной ролью, наверное, подразумевается, что ты можешь пользоваться разными ресурсами, чтобы наладить работу. Как мне кажется, задача в том числе в том, чтобы сделать так, чтобы был кто-то, кто может принять решение за тебя, если оно необходимо в моменте, когда ты не на связи, а все остальные решения отложить до твоего возвращения. Это тоже задача.
Это идеальный сценарий, но мы же часто сталкиваемся с тем, что мы сами не можем где-то отпустить и делегировать. И плюс у тебя корпорации тоже бывают. А если это твой стартап?
Ну вот я говорю, когда это твой стартап и когда это твой личный бизнес, и ты понимаешь, что придется вкалывать больше, потому что сейчас нету просто возможности нанять 5 сотрудников, и ты делаешь все сам за них, это я понимаю. Ты как бы в это вписался, и, может быть, ты даже не знал, во что ты вписываешься, где ты конкретно оказываешься, но я это могу понять. А в ситуации с корпорацией...
Ситуация с корпорацией. Ты CEO Disney. Об этом написана книга. Это реальная ситуация, которая случилась. Он был в отпуске, и в одном из резортов во Флориде крокодил съел ребенка.
Но это экстренная ситуация.
Собственно,
да. Тут нужно хорошо.
Ну, представляешь, а у тебя, например, вот таких ситуаций, и у тебя 1.5 года вот таких ситуаций, потому что ты находишься на такой роли.
Ну, кто из нас CEO?
Нет, из нас никто не CEO, понимаешь?
Очень грустно.
Ну, все, очень грустно. И мы такие, ну, ты отдохни, понимаешь, как бы, вот, ну, ты отдохни.
Хорошо, это классный пример, мне кажется, здесь, ну, условно говоря, ты, уходя в отпуск, даже если ты CEO Диснея, есть... 3 алгоритма разных задач, которые могут возникнуть. Первые, которые ты кому-то делегируешь, есть твой зам, который способен с этим справиться. Вторые, которые ты откладываешь до твоего возвращения. И третий – это срочно экстренное, о чем тебе нужно знать. На этот случай ты договариваешься с людьми, что, ребят, вот если я очень нужен, то как бы позвоните мне 3 раза, я пойму, что это срочно, я возьму трубку. Ну вот как-то так, я не знаю.
Ян, сейчас Оксана нас откоучит, и все, вся тема пошла прахом.
Ну нет, я понимаю, что я идеализирую. Наверное, это возможно, ну как мне кажется, в ситуации, когда ты наемный сотрудник и когда ты не CEO, это правда возможно. Я не знаю никого из нашего окружения, кто не CEO собственного бизнеса, кто не мог бы себе позволить. Вот мне кажется, в этом затык, позволяешь ты себе это или нет. Но в целом никто из нас не занимается такими вещами, которые вот прям без тебя неделю или две вообще никак не могут быть решены.
И это действительно так. Вот, пожалуйста, я сейчас вернулась из отпуска, и это, кстати, тоже говорит очень о многом, о качестве корпоративной культуры моей компании. Меня вообще никто не трогал. То есть,
кроме нас.
Кроме вас, Оксан. Ну, вы не входите в мою корпоративную культуру. Я имею в виду компании, в которой я работаю. И это вообще, кстати, очень интересная история. Да, вот я, например, сейчас типичный слэшер. Слэш-карьера — это человек, у которого есть несколько одновременно разных карьер. У меня есть корпоративная карьера. Я продолжаю в очень сниженном режиме свою частную практику карьерного консультанта и коуча, и у меня есть подкаст, который сейчас очень сильно масштабируется. Все это время, пока я была в отпуске, у меня был только один проект, который я довела до конца по моим корпоративным обязательствам. Я здесь честно сказала, что там просто, знаете, ну, мне было бы его дольше делегировать, чем 3 раза ответить на сообщение за 2 недели. Это было окей. Дальше то, что я первые 2 дня ходила на пляж с ноутбуком, это была моя личная тревожность. Меня вообще никто ни разу не потревожил. Мне об этом честно сказали, что меня будут трогать, и меня вообще никто не трогал. Прекрасно. Второй момент – мои клиенты. Естественно, всегда ты, когда уезжаешь в отпуск, ты заранее людей предупреждаешь, и только, ну, какая-то, может быть, невероятная стрессовая ситуация, если у человека происходит. Но опять, я не, там, например, не психиатр-нарколог и не психолог для того, чтобы ко мне человек пришел со стрессовой ситуацией. Я знаю про свою дальнейшую загрузку после возвращения из отпуска, намеренно оставила себе нескольких клиентов в самый обед в жару и, соответственно, таким образом снизила свою сейчас будущую нагрузку после своего возвращения. И также у меня была некая коммуникация с вами. При этом там в последние дни я уже просто расслабилась настолько, что я перестала читать чат. Но опять, почему, девочки? Потому что у нас с вами общий бэкграунд, у нас с вами это корпоративная выучка. Я знаю о том, что вы адекватно на это реагируете, вы подхватываете, и то же самое мы сделаем там вдвоем с кем-то, ну, по отношению к кому-то другому. Частные бизнесы бывают очень разные. У людей бывает очень разный бэкграунд, и это, кстати, один из моих кейсов тоже группового коучинга, когда девушки решили делать совместный бизнес, и они заранее пришли ко мне на такую состыковку вообще своих ценностей, своих бэкграундов и понимания того, как они будут работать в группе. Результатом нашей работы стало то, что они приняли решение не работать в этой конкретной группе, потому что слишком разные бэкграунды, они поняли, что они будут друг друга больше мучить. И вот это как раз-таки включается, что, с одной стороны, у тебя есть выбор, а с другой контекст, понимаете, мы бы были втроем 3 разных человека, и представляете, вы бы там, я не знаю, мне мозг выносили на эту тему, что я не отвечаю в чате, или я, например, да, не отвечала бы, но испытывала какое-нибудь невероятное чувство вины и сама бы ухудшала качество своего отдыха из-за этого, да. Поэтому вот твой личный выбор, и есть еще контекст, о котором я говорю. Оксана правильно говорит, что ну да, но это единичный случай, но тут крокодил, но тут CEO, мы с вами не пожарные, не врачи, не те, не другие. Но сейчас сложно, знаете, пытаться найти какое-то невероятное обстоятельство, благодаря которому я скажу шах и мат всем сейчас тезисам, которые нам озвучила Оксана. Изначально они все здоровые, но бывают другие обстоятельства.
Мне кажется, дело просто в том, что мы говорим про тему, которая очень чувствительная. Мы говорим про ситуацию очень высокой загруженности, когда действительно хочется отдохнуть. В этот момент мы чувствуем себя... Мы пытаемся проявить к себе жалость, но при этом мы не хотим как будто бы занижать уровень своей ответственности, важности и нужности. И вот из-за этого, как мне кажется, происходит вот это вот, когда ты действительно уже уехал в отпуск, но не отпускаешь какие-то рабочие моменты. Тебе, с одной стороны, хочется себя пожалеть, с другой стороны, хочется думать, что ты реально важный и нужный. Не очень приятно осознавать, что 2 недели без тебя дела идут. Потому что тогда кажется, а зачем мне нужен, понимаешь? И вот мне кажется, это история про это. Единственное, про что, мне кажется, стоит реально большой вопрос, что реально себе не каждый может позволить, это длинный отпуск. Это когда у тебя, видимо, случилось выгорание, и тебе нужно отдохнуть не 2 недели, не 3 недели, а несколько месяцев. И вот для того, чтобы с этим разобраться, мы позвали человека, который более экспертен в вопросах и выгорании и стоит на классной руководящей позиции. Это Алина Назарова. Алина – руководитель А-клуба, который открыл Альфа-банк. Алин, привет.
Привет, девочки.
Расскажи, пожалуйста, как ты относишься к вот этим советам, которые сейчас звучат отовсюду, про то, что нужно замедлиться, позволить себе немножко выдохнуть на самом деле?
Я когда готовилась к нашему подкасту, там был вопрос про 30 секунд замедлиться. Вот я его перечитала 10 раз и поняла, что это не для меня. Я человек точно, который не дает советов про медитации и замедление. Мне кажется, что это довольно все индивидуально, и вы должны выбирать способ восполнения энергии, подходящий именно вам.
А для тебя это какие способы?
Для меня 2 основных способа – это путешествие, смена картинки и 2 обучение. Я люблю учиться, это хорошо переключает мозг и дает тебе какие-то новые идеи, инсайты или посмотреть на то, как ты живешь с другой стороны.
А ты учишься как-то вот отдельно, выделил себе какое-то количество времени, не работаешь, в это время учишься, или это параллельно?
Все параллельно.
То есть отдыха у тебя нету.
Почему? Отдых есть. И он, на самом деле, бывает разный. Иногда тебе физически нужно отдохнуть, и для этого достаточно сходить на часовой массаж. А иногда тебе действительно нужно взять отпуск 2 недели, переключиться и провести время с близкими.
Что, серьезно, хватает часа на массаже, чтобы потом вдохновенно работать?
Я думаю, что при восполнении энергии важны 3 вещи. Первое – не забывать про тело, и это может быть от приятной ванны до массажа. Второе – это душа, когда ты чем-то наполняешься, это может быть общение с близкими, или это, наоборот, может быть прогулка по лесу одной. И третье – уже включаешь мозг на новые идеи.
А, ну вот это как раз перезагрузка.
Да.
Класс. Скажи, нравится ли тебе такое понятие, которое в последние годы звучит часто – work-life balance? И что ты для себя в него вкладываешь?
Мне кажется, это немножко такое манипулятивное даже понятие, да, потому что мы вряд ли можем с вами распределить свой график 50-30-20 и жить в нем все время.
А что такое 50-30-20?
Ну, например, 50% времени вы тратите на работу, еще 30 на семью и 20, например, на себя. И так всегда, из года в год. Я думаю, что так не бывает. И на самом деле, как мне кажется, work-life balance – это про то, чтобы ты себя чувствовал счастливым. И, наверное, это понятие больше про женщин и про умение совмещать несколько ролей. Когда ты, с одной стороны, и делаешь карьеру, с другой стороны, ты супруга, с третьей стороны, ты мать, а я, например, мать 3 мальчиков. Ну и не забываешь о себе.
Как тебе удается? Вот ты находишь себя в этом состоянии, раз ты определяешь work-life balance как счастье, да, на пересечении этих разных ролей, ты давно себя находишь вот в этом ощущении счастья?
Ощущение счастья не может быть постоянным, ежесекундным, поэтому, наверное, это то, к чему ты стремишься все время. И если говорить про график, да, конечно, иногда преобладает работа, да, иногда преобладает семья. Но не бывает так, что ты выходишь из офиса, закрываешь двери, и тут ты становишься какой-то другой Алиной, которая просто мать, да? Все равно это какое-то совмещение. А с учетом того, что возглавляет тебя клуб, а это клиентская работа, абсолютно. И у нас 11 тысяч клиентов, и у многих из них есть напрямую мой контакт, например. Конечно, ну, это образ жизни, наверное. Я давно в индустрии прайвет-бэнкинга, и вижу много ребят, которые приходят в эту индустрию, и не все с ней справляются.
Как ты думаешь, почему?
Ну, это умение вести такой образ жизни, я бы сказала.
Это значит, что...
Открытый, эмпатичный, готовый не в 6 выключить компьютер и уйти, а прийти на помощь в любое время.
Угу. А какие-то границы можно выстраивать? Если да, то как?
Да, конечно. Ну, например, когда я понимаю, что все, батарейка садится, да, мне нужна перезагрузка, и я хочу, чтобы мой телефон молчал. Ну, например, у меня есть человек, которому я делегирую, и на 2 часа говорю, что ты сегодня за пожарного.
К вопросу о готовности не закрывать ноутбук в 6 вечера, быть готовым помочь в любой момент. Вот, мне кажется, нынешние 20-летние, 20+, да, они к этому очень трепетно относятся. И они считают, что всякие такие переработки и лишения, это выходит за границы, которые они ставят в рабочих отношениях. Классно, что они ценят свои ресурсы, но вот как ты считаешь, можно ли действительно в успешной карьере вот так безболезненно развиваться, не затрагивая какие-то личные часы?
Я думаю, что четко поставив грани, да, уходя в 6, карьеру вряд ли построишь, потому что иногда тебя работа требует сверхамбиции и более высокой увлеченности. Я думаю, что за последнее время, конечно, в историю личного времени, работы большую лепту внесла пандемия, когда, с одной стороны, многие оказались дома, и показалось, что вот оно, да, мы близки к этому work-life balance, потому что ты можешь утром позаниматься спортом, тут же пойти к ноутбуку работать. Но мне кажется, что спустя 1.5 года все поняли, что на самом деле так и пропадает личная жизнь, и у тебя вообще стирается грань между работой и личной жизнью. И мне кажется, не зря сейчас многие корпорации все равно просят людей приезжать 2-3 раза в неделю в офис.
Скажи, а были у тебя случаи, когда ты уходила в отпуск надолго? Вот прям несколько месяцев, может быть, год?
Нет. Я работаю 17 лет, и впервые самый мой длинный отпуск был в этом году. Я была в отпуске 3 недели. А в среднем мои декреты обычно были 2-3 месяца, но это все равно такая работа part-time. В Лапину мне отбирали телефон.
А бывает ощущение, когда вот ты понимаешь, что ты устала, и тебе хочется пожалеть себя, и тебе хочется все бросить, потому что оно того не стоит?
Да, конечно.
Что ты делаешь в эти моменты?
Тело, душа и перезагрузка новой идеи.
Вот знаешь, что мне интересно про новые идеи? Я тоже недавно почувствовала, что отдых классный, вот именно тот, который приводит тебя к новым каким-то идеям, действительно. Всегда ли у тебя получалось так отдыхать? Или нужно прийти вот к этой третьей составляющей каким-то образом?
С отдыхом сейчас не все просто, потому что дети маленькие, и, конечно, формат «я любитель отдыха» более активного, смена мест, переезды, за рулем и так далее. А дети, которым 2 и 4, требуют все-таки сидения на месте. Но при этом отдых такой овощной, он не для меня.
В твоем окружении наверняка очень много классных, целеустремленных, успешных женщин, которые, наверное, тоже совмещают несколько ролей и классные в карьере, и в семье, и в отношениях, и, не знаю, может быть, в личном бренде еще. Вот скажи, когда вы с ними разговариваете, возникают ли какие-то проблемы с тем, как отдыхать, и как их решают в твоем окружении?
Мне в этот момент приходит сразу в голову вот история колесо баланса, да, где у тебя все ровненько должно быть на 8. Мне кажется, так не бывает. У меня есть прекрасная одногруппница Наташа Швец, которая однажды сказала: «А почему человек не может себе позволить быть просто кляксой?» Я, например, человек, у меня нет хобби. И я не страдаю от этого. Может быть, оно появится еще через 5-7 лет.
Мне кажется, твое хобби, оно как-то вот в тех инициативах, которые делает А-клуб.
Да, часть это тоже приятная реализация. Мы много делаем каких-то проектов, которые, надеюсь, видны на рынке, да, и поэтому мы идем во всякие коллабы, ко-бренды, и вот к 1 сентября готовим новый сюрприз.
Я жду. Я всегда очень люблю заходить в рестораны, в которых вот на входе, на двери висит наклейка с уточкой, отметкой А-клуба. Значит, место, правда, классное. Но, возвращаясь к вопросу длительного отпуска, конечно, пока что не все могут отдыхать такими короткими рывковыми методами. И многим нужен, ну, правда, продолжительный отпуск. Я буквально недавно встретила в своем инфополе 2 примера девушек, которые рассказывали про то, как они признали, что они выгорели, очень сильно устали, и впервые, наверное, в жизни им понадобилось отдохнуть долго. много. Одна из них просто на несколько месяцев, на 3-4 месяца решила приостановить работу и позже к ней вернулась. У второй это совпало как раз с периодом беременности. Она просто решила не дожидаться какого-то там 9-го месяца и дня родов, чтобы прекратить работу, а сделала это на несколько месяцев раньше, поставила на паузу свои текущие проекты, может быть, кому-то их передала и прекратила брать новые. Но мне кажется, к сожалению, такой длительный отпуск не каждая, далеко не каждая может себе позволить.
Мне кажется, они не могут себе это позволить по финансовым обстоятельствам.
Да, конечно.
И вот тут мы переходим к главному. Вот этот вот совет «ну ты отдохни», понимаете, есть такой мем, на котором, значит, море, и там две собачки-корги в таких красивых вот фламинго плавательных кругах, и на переднем плане такая полутонущая с безумными глазами корги, которая пытается доплыть до берега. И там написано, значит, «твои подружки, которых обеспечивают богатые родители или муж, и ты тащащая все на себе сама». И вот это вот очень важная тема, знаете, две девушки осознали, что они могут уйти в такой длинный, красивый отпуск. Это, знаете, вот как топ-3 вещей, которые мотивируют вас в карьере. Классный коллектив или прямой руководитель, ваша личная какая-то амбициозная история связана, зависит уже от роли в корпорации, либо сопричастность к крутому продукту, и 3 деньги. Понимаете, как бы если деньги единственные, конечно, через 3 месяца у вас случится выгорание, потому что вы оказались не там и не с теми людьми. Но экономическое развитие и новый уровень комфорта, который вы сможете себе с помощью этих денег обеспечивать, всегда является мотиватором. Окей, там может быть не деньги, а дополнительный какой-то еще пакет, который тоже финансово повышает вашу состоятельность.
Ну, это к чему ты говоришь? Что важно осознавать и оценивать с...
Конечно. Это привилегия вот, всё.
Это большая привилегия. Да. Понимаете, смотрите, есть такая теория Ю Отто Шармера, в которой он доказывает о том, что вот это вот уже точка Б, которую я слышу у всех этих экзальтированных коучей, я просто уже, знаете, словарик просто ненависти начинаю собирать. Значит, ну, условно говоря, любое наше движение из точки А в точку Б, оно происходит не вперед и вверх, как вот нам привыкли все эти люди в Real Steps рассказывать. Оно происходит по букве Ю из латинского алфавита. Оно происходит через
дно.
Яна, все правильно. Через реально замедление. И вот я вам скажу, что все реальные, работающие, крутые психологические и коучинговые программы, которые действуют по этой теории Ю Отто Шармера, и которые стоят миллионы рублей, их могут себе позволить люди, которые заработали очень много. И в момент вот этого своего замедления, и когда они приходят вот в эту нужную, классную, психологическую точку, в которой случается open will, open heart, open mind, когда у тебя вот все действительно сознание, сердце, воля, все-все открывается, это могут себе позволить только уже финансово стабильные люди, которые могут себе позволить главное – начать зарабатывать меньше в этот момент. А если на тебе лежит огромная финансовая нагрузка, и ты кормилец семьи, и слышать вот этот такой советик от другого человека, который находится на другой стадии экономического развития, ну ты отдохни, звучит токсично и как издевка.
Конечно, но с одной стороны, видишь, как мне кажется, это что звучит, правда, зависит от контекста, звучит от того, что ты подразумеваешь в этот момент, да, и если это отдых на 2 недели, который в этом году невероятно дорогой, конечно, это может звучать очень неприятно и больно, но в целом то, про что вы говорите, немножечко с усмешкой такой, да, замедлиться, посмотреть в одну точку, как будто
я
вот это...
Я про это с усмешкой не говорю, кстати.
Ну, как будто это правда мы можем себе позволить. Потратить полдня, даже, может быть, рабочих на то, чтобы провести, не знаю, их в отдыхе. Тут еще, мне кажется, очень важная вещь, но это я буду звучать как отлетевшая эзотерическая женщина, знать, что тебе дает чувство отдохновения, потому что, если честно, полежать просто на диване перед телевизором, это ты как бы... Ну, я так это рассматриваю для себя. Ты успеваешь расслабиться, но ты не перезагружаешься. То есть ты успеваешь вот только отпустить все. Дай бог, ты еще параллельно себе разрешил вот сейчас ничего не делать и просто смотреть сериал. Да? Но это тебя не перезагружает. А классный отдых, как мне кажется, да, это тот отдых, когда ты реально расслабился, и у тебя следом сразу же начинается подъем энергии. Это я сходила в классную баню, и там ритуал назывался перезагрузка. Я реально это почувствовала.
Поэтому, девочки, я говорю, вот эти вот тоже разговоры про wellness в пользу бедных и от эзотерических коучей, и от корпоративных там HR-ов, реальная корпорация, которая будет заслуживать мое личное уважение как HR-а, это та, которая сделает нераздельный отпуск 21-24 дня. Потому что это ровно то время...
Поехать.
Да, но... понимаете, в Советском Союзе что-то знали люди. Это ровно то время, которое нужно для нашей психики, для того, чтобы успокоиться и действительно адаптироваться к замедлению, чтобы у тебя не было вот этих блуждающих, безумных мыслей про работу и там, про какие-то свои собственные дела, и начать расслабляться. И выйти как раз-таки в нужном состоянии, чтобы еще не до конца отлететь от своих рабочих обязанностей.
Но, с другой стороны, если у тебя только 24 дня один раз в году, мне кажется, вот потом все остальное время, честно говоря, будет довольно тяжеловато.
Каникулы будут.
С нашим, ну, с нашим новым ритмом работы действительно будет тяжеловато. Действительно. Это просто в то время, тоже в Советском Союзе, знаете, не было такой насыщенности коммуникации. Это, кстати, сейчас действительно отдельный психологический термин существует – усталость от принятия решений. Его впервые ввел тоже один американский психолог, сейчас, к сожалению, не вспомню его имя. Он вообще изучает сознание, вот эту вот вещь, которая вот эта вот опять проявленность, разреши себе и так далее и тому подобное. Вот он это с точки зрения психологии разрешает. И он вывел формулу о том, что каждый день мы сталкиваемся с огромным количеством микро вот этих решений, которые очень сильно истощают нашу кору головного мозга. А в корпорациях вообще самые дорогие как раз-таки оплачиваемые роли у людей, от чьих решений, скорее всего, зависит благополучие всего бизнеса. Потому что и нагрузка, и тот анализ и сбор информации, который ты должен провести в своем мозгу и после этого выдать некое какое-то очень крутое решение бизнесовое, это очень большая психологическая и когнитивная нагрузка. И вот, извините, 30 лет назад скорость нашей жизни и количество наших коммуникаций. И сегодня, когда у тебя просто, знаете, это ваше время телефона увеличилось на 18% не потому, что я там новую какую-то прилажку себе скачала, а потому что у меня еще новых 5 чатов появилось, где мне даже, может быть, пишут там в течение дня 5 предложений, но это такого качества интенсивность предложений, где ты должен обработать каждое, найти еще какую-то дополнительную информацию и принять решение. И вот от этого как раз-таки у нас возникает вот это очень сложное химическое, психологическое сцепление с тем, что нам сложно отпустить то, о чем говорила Оксана, делегировать, понять и принять то, что не всегда ты где-то в моменте нужен, потому что ты уже так привыкаешь вот к этому количеству решений, что сложно осознать контекст, а я правда могу себе сейчас позволить из него выйти или нет?
Заставлять себя иногда нужно, мне кажется.
Да, поэтому вот это вот...
Особенно, это возможно, когда ты уже на практике знаешь, что если ты сейчас качественно не отдохнешь, то потом...
Да.
А особенно, вот у меня еще такое бывает, что я лежу на массаже, и я уже вот ее отдохнула, и у меня реально новые идеи в голову приходят. И я думаю, не пришло бы это в голову в офисе. А на массаже пришло.
И Оксана просто наша Дуа Липа, нашего трио, потому что у нее всегда состояние такое лава канза, или как это называется. Ну, я была на массаже, я была в бане, я была... Оксана просто молодец.
Я просто тактильный человек.
Умеешь отдыхать, Оксана.
Перепады температуры на меня влияют. Ну вот да, я недавно себе это все раскрыла.
И это прекрасно.
Советую. Я думала, что когда Ира начала говорить, что для нее классная корпорация будет та, которая сделает что-то, я думала, сейчас Ира расскажет, та, которая построит баню.
Господи,
Оксан, я тебя тогда сразу заханчу к себе.
Но, с другой стороны, с коллегами в баню, конечно, не походишь.
Новый уровень
взаимоотношений. Ты это депутатам расскажешь.